Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Сразу проанонсирую, что первые полчаса Григорий в студии с нами, а потом будет по телефону. Все правильно. Так, это чтобы слушатели лишний раз не задавали вопрос, а что у вас со звуком и вот это вот все. Телефон 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте с вами начнем с любопытной публикации в немецких СМИ, что Европейский Союз, оказывается, не хочет вводить санкции против Лукашенко, на чем настаивают Прибалтика и Польша, а против это Германия, Франция и Италия. А что так вдруг?
Ну, это ж вполне очевидно, даже внутри голосования Европейского Союза всегда видно, да, с одной стороны Польша, с другой стороны Германия.
Не в вопросе санкций против Украины, кстати, против России из-за Украины.
Нет, нет, по любым вопросам. Польша, набирающая силу, амбициозное европейское государство. Угу. Германия, естественно, не хочет усиления Польши, да, в Европейском Союзе. Польша достаточно активна на внешнем треке. Вот точно так же, как поляки не хотят усиления Беларуси. Это вполне понятно. Это банальная борьба экономическая, геополитическая, амбиции. Все абсолютно очевидно. Страны Балтии тоже вполне очевидно. У них есть хоть какой-то шанс громко о себе заявить в сложившейся ситуации. Кроме того, понятно, что для них любая вещь, усиливающая Москву, является красной тряпкой. Ну, просто ментально. Это не хорошо, не плохо, это так есть. Элиты стран Балтии до сих пор достаточно травматично воспринимают любое усиление Москвы. И, в принципе, они имеют на это полное право.
Есть ссылки вот в Вельте на дипломатов Европейского Союза, которые говорили, что официальный список тех, против кого вводить санкции, должен быть опубликован на следующей неделе или чуть позже. Переговоры были крайне сложными. Каждая кандидатура на включение в список должна была быть принята единогласно и на совершенно законных основаниях всеми странами, членами Союза. Не исключено, что в дальнейшем список может быть расширен. Но ведь Лукашенко же был уже в этом списке. И чем мотивировали тогда, в 2006 году, да, введение санкций, или в 2004? Тем, что Лукашенко и в Беларуси нарушаются права человека. А сейчас в Беларуси как бы вообще не нарушаются права человека, поэтому санкции не вводятся? Или что? Или инструмент санкций уже потерял предыдущую идеологическую какую-то основу?
Пункт первый. Персональные санкции, по большому счету, вообще во всем мире перестали работать.
Ну, а счета?
Ну, слушайте, успели это, увести, что ли? Это все. Если счета есть, то, например, в Швейцарии, да, а с дона выдачи нету. В смысле, ну, на Швейцарию, конечно, попробовали подавить, да, но когда поняли, что там такие откроются ящики Пандоры, которых потом не позакрывать, да, то вроде как и давить-то перестали. Вот, это первое. Второе, конечно же, если в начале 2000-х санкции было страшным словом, да, и все его боялись, то сейчас, когда санкции применяют направо и налево, и все, кому не лень, по любому поводу, да, то санкции перестали...
Дезавуировали сами себя, ну, фактически.
Да, этот, да, фактически этот инструмент перестал кого-то пугать сильно, это раз. Во-вторых, все поняли, что старая геополитическая система разрушена, и санкции – это лишь механизм экономической борьбы за рынки. Не более того. То есть все разговоры про права человека, про защиту какой-то абстрактной демократии или, наоборот, защиту недемократии. Угу. Ну, например, санкции против «Северного потока-2».
Санкции США.
Соединенных Штатов, угу. Да? Там же нету ни слова ни про права человека, ни про демократию, ни, не упаси Господи, даже про новичок.
Там есть про усиление.
Там просто про усиление. Нам России. Это не нравится. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Классик все давным-давно рассказал. То есть мы вводим санкции, потому что мы считаем, что наш геополитический противник от этого усилится. Поэтому мы вводим санкции. В принципе, в этом ничего страшного нету. Это нормальная реал-политик.
Ну, смотрите, да, это реал-политик. Более того, на каком-то этапе это сработало, швейцарцы испугались и забрали у себя судно. А «Газпром» не подстраховался, не подготовил себе судно, понимаете? Ну, правда.
Нет, то, что мы чаще всего не готовы к неожиданному приходу осени или зимы, это всегда так, да? Все дело в том, что...
Дождь пошел неожиданно.
Тут же вот какая история. Путин же был первым мировым политиком, который в середине 2000-х, по сути, начал проводить политику реал-политик, когда он отказался от каких-либо внешних таких вот идеологических и кивоков в сторону там каких-то традиционных правил и норм, да, и говорил, есть интересы страны, я буду действовать в соответствии с интересами страны. Да? Да. И Мюнхенская речь была же ровно про это, про то, что, господа хорошие, да, вот все ваши лицемерные заявления там про сдерживание, про мир во всем мире, про все, да, под эгидой которых вы просто-напросто усиливаете собственную экономику и военную мощь, мы теперь будем отбрасывать в сторону. Мы не будем с вами играть в эти игрушки, мы точно так же будем спокойно наращивать собственное превосходство как в экономике, так и в военной сфере.
В военной сфере, получается, в экономике насколько?
Ну, смотрите, все же...
Возможно, все параллельно.
Нет, это не ресурсы. Вопрос параллельности. Это не вопрос параллельности, это вопрос качества человеческого ресурса. Все упирается в кадры. И в циклы. К сожалению, невозможно там 9 женщин собрать, и они за месяц бы родили ребенка. Да? Да, действительно, можно говорить о том, что за 20 лет можно было все что угодно там диверсифицировать, поменять и так далее. Да, да, при одном условии, если бы элита, которая должна это все менять, да, была бы к этому готова и хотела этого. Да? А когда всех все устраивало...
Почему элита должна менять? Почему мы не говорим о субъектности народа?
Где вы видели субъектность народа на протяжении всей истории человечества? Приведите мне хоть один
пример. Вообще никак? То есть люди это просто кто?
Когда бы вот весь народ дружно взял и поменялся, да? Где это было? Китай у нас так поменялся? Или Франция, Великую Французскую революцию поменялась? Или в Средневековье кто-то у нас менялся благодаря народу? Хорошо, в новое время Соединенные Штаты Америки, демократия, отцы-основатели. Там что, народ, что ли, управлял всем этим, да?
Ну, то есть народ вообще ничего не значит?
Ну, по факту. Ну, давайте...
Или все-таки те какие-то эмоциональные посылы, которые есть у народа, ими могут воспользоваться.
Я, конечно, убежден, что сейчас тут в чате у вас разразится просто атомная война.
А вы на это рассчитываете, я же знаю.
Потому как тут же начнут приводить кучу примеров. Ну, вот давайте эти споры оставим историкам, да, которые будут говорить, вот есть там школа, которая говорит, что в России, например, изначально всегда было народоправство, да, и вот...
Славянофилы, либералы,
вот да, 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 Фраяновская школа с Новгорода, да, и прочее. Да, и есть те, кто говорили, ну, вообще, приглашали правителей, да, и не хватало жесткой руки, и всегда вот у нас Владимирско-Суздальское княжество, начиная от Андрея Боголюбского, ну, пошло
народом,
прямо
иными
вот...
Словами, с народом вообще не считаются? Или
не,
что?
Не считаются.
А что?
Вот немножко, ну, не то, что передергиваете, да, а
работа
акцент,
такая.
Да, акцент меняете. Народ, безусловно, общество выдвигает свои какие-то пожелания, да? Но движущей силой все равно является элита. Только она может проводить реформы. А когда в 2000-е главной мечтой любого государственного служащего высокого уровня был маленький свечной заводик и свалить в Швейцарию, то понятно, что никаких реформ, да, проводить было невозможно.
Элита, давайте определимся так, элита – это бизнес или элита – это чиновничий аппарат?
Нет, элита – это очень широкий круг лиц, да, вот на днях вышло исследование Сколково, да, совместно с зарубежными исследователями, где Россия оказалась на 23-м месте, там из 40 государств, по-моему, если я не ошибаюсь. Там есть вопросы, можно дискутировать о методологии, но, тем не менее, хорошо, что хотя бы стали задумываться. Так. В принципе, вообще все шаги последнего времени, о чем говорит Путин, все шаги, которые предпринимает Кириенко, все шаги, которые предпринимает Мишустин, это попытка реформировать государственную систему, ликвидировать кадровый голод. Потому что все поняли, что главная заноза и главная проблема в том, почему мы не развиваемся так, как мы могли бы развиваться, это качество человеческого капитала, качество управленцев
и их ценности. На это уже наткнулся Лукашенко, который зачистил полностью политическое поле, например, завязал все на себе, разве нет?
Немножко разные устремления. Там-то и не было желания ничего менять. Там, наоборот, было желание законсервировать, да?
Оля, а у кого Российская Федерация, я прошу прощения сразу же, да, консервировать, хорошо. Как это? Островок Советского Союза в современности.
Да.
Хорошо, в Российской Федерации мы видим, что действительно, несмотря на кадровый голод, даже те люди, которые все равно представляют некий кадровый резерв, воспринимают Российскую Федерацию, и я настаиваю, народ Российской Федерации как субъект, а не как территорию, где можно получить деньжат и как бы куда-нибудь их быстро вывести.
Понимаете, если бы не было подобного желания у первого лица, а следовательно и у председателя правительства, как исполнителя воли первого лица, и следовательно у всех остальных ветвей исполнительной власти, то тогда бы мы не определяли новые наццели, не проводили бы, которые будут завтра, там, мозговые штурмы со всеми министрами, да, а как бы эти наццели реализовать.
А как они исполняются, понимаете, как они реализовываются, тоже вопрос.
Слушайте, тут есть проблема, что предыдущие наццели писали те же самые люди. Вот. И если что-то выглядит как утка и крякает, как утка, то это скорее утка, да. И если, вот, как говорил Эйнштейн, главная проблема людей в том, что они ждут, что одни и те же люди в одной и той же ситуации будут поступать по-разному. Они будут поступать одинаково.
Я почему говорю про субъектность народа? Потому что, вот видите, у нас как-то завязались темы России и Белоруссии, потому что люди, которые вышли, например, изначально на акции протеста в Белоруссии, они говорили, там, мы не согласны с результатами выборов. Вот, потом там в максималке какой-то, ну, со всеми городами, сколько было там, ну, 250 тысяч человек, например, да. Потом более-менее какие-то центры вроде бы силы или полусилы определились, то Тихановская, то Цыпкало, то там от Бабарик стали говорить, то какой-то конституционный совет, потом Лукашенко вышел с автоматом, потом московская делегация высшего уровня полетела в Белоруссию, сейчас ждут, что Лукашенко приедет в Москву, и как более-менее понятно, но вопрос, любой власти все равно, и любым, как бы, элитарным группам нужно заручиться чьей-то поддержкой. И вот вопрос. Они как бы берут во внимание тех людей, которые выступают, например, против и высказываются, что им там не нравится, как подсчитали голоса. Или эти там 200 с лишним тысяч человек не замечают, потому что мы заранее думаем, что они кем-то, как это называется, инспирированы. Вот эта вот вся волна негатива.
Ну, тут
целиком.
Вот как. Какая незадача для Белоруссии, такая же, как в свое время была и для Украины, такая же, как в свое время была для Грузии и вообще для всех стран постсоветского пространства и для стран Балтии.
Так.
В силу своей пока очень маленькой истории независимости и очень маленькой геополитической мощи, да, которая во многом производная от экономической мощи, и в силу того своего территориального положения, они вынуждены быть не субъектами геополитики, а объектами геополитики. То есть в любом случае...
Геода внутри.
Да.
Я про внутри говорю.
Вот смотрите, а отсюда любая попытка изменения баланса сил внутри страны наталкивается на столкновение интересов крупных геополитических игроков, которые заинтересованы в том или ином исходе. И беда белорусской оппозиции заключалась в том, что вместо того, чтобы сделать ставку на Москву, они сделали ставку на антимосковские, да, антироссийские высказывания.
Подождите, где, когда это было?
Ну, это, это звучало просто. И у Тихановской. Ну, понимаете,
когда?
Ну, вот смотрите, когда Тихановская говорит о том, пусть...
Ее, во-первых, нельзя считать людям оппозиции, уж простите.
Ну, правда. Де-факто она является.
Нет,
де-факто,
вообще.
Де-факто она является.
Нет, а что
она
что
является выделяет? Говорящей головой, скажем так, да?
Чьей? Хорошо, там Колесникова тоже выступает. Чья она говорящая голова? Оппозиции? Ну, оппозиции нет в Белоруссии.
Нет, а А кто ж выходит на митинги, если оппозиции нет в Беларуси?
Оппозиции в лице лидера, я имею в виду харизматичного лидера, который может стать, я не знаю, тоже субъектом каким-то. Здесь в данном случае оппозиция, хорошо, люди, которые вышли.
Возьмем этот координационный совет, все эти люди так или иначе высказывали антироссийские лозунги. Так или иначе.
Что значит так или иначе? Нет, давайте детально. Подождите. На Украине это точно был цивилизационный раскол. Кто не скачет, тот москаль. Вот это
в
вот
Украине,
все было.
Безусловно.
Ну, на Украине. Да, я настаиваю, на Украине.
Да,
вот. А мы идем в Европу, а кто не хочет...
Вот то же самое. Нет, то же самое и здесь.
Где?
Нет. В Белоруссии это тоже существует. В Белоруссии весь протест, если посмотреть даже его социологически, то в основном он прозападный и антироссийский.
А чья социология, если социология из Беларуси запрещена, я прошу прощения?
Есть социологические исследования. И интересы, и ценности молодежи Беларуси. Нет, никуда они не подгоняются. Все дело в том, что мы цивилизационно, Беларусь активно последние 10-15-20 лет проигрывали. Да? И мы получили тот результат, который мы могли только получить. И в силу того, что это естественный процесс, это нормально, что молодежь, которая воспитана на западной музыке, на западных ценностях, которые учились в европейских университетах, а не в российских, посмотрите объем студентов, которые приезжают в Россию, при том, что здесь один язык, благоприятные условия, безбарьерная среда и прочее, да? И которые уезжают учиться в Европу.
Так может, софт-пауэр недостаточно развит просто?
Нет, это не про soft power, по крайней мере, не в том понимании, как мы говорим, это скорее про smart power. У нас, как всегда, как говорил Матроскин, у нас ни средств не хватает, у нас ума не хватает. Вот, в силу того, что мы упустили ценностно воспитание и ценностную работу с молодежью Беларуси, то мы получили то, что мы получили, что люди, выходящие на улицы Минска, там нету такой агрессии, там нету такого негатива,
лозунгов,
там
нету
русофобских лозунгов.
Да.
Но
что?
Все, кто управляют этим процессом, они в первую очередь управляют его для того, с целью того, и мы понимаем, кто перехватит эту повестку сразу.
Вот здесь очень важно, Григорий, здесь очень важно. Во-первых, мы понимаем, что есть борьба повесток, есть борьба Москвы, хорошо, грубо говоря, с теми, кто хочет переманить Белоруссию на себя. Но мы не упускаем полторы недели затишья относительного. Белоруссия сама копалась внутри себя. Может быть, подковерно что-то это происходило кулуарно, но все-таки ключевое. Мы опять теряем субъектность. Вы говорите, что те, кто руководит протестом, они двигают к себе, понятно, но насколько готовы двигаться туда те, кто выходят, понимаете, в чем дело? И почему их условно невозможно переманить настолько, чтобы они говорили, мы с Россией навсегда, что-то такое. Если мы в этих парадигмах с вами рассуждаем.
Здесь вопрос в том, не так сложно свергнуть Лукашенко, вернее, это совсем не сложно. Да, абсолютно очевидно, что если бы на то было, скажем так, не было договоренности между Путиным и Лукашенко, очевидно, что, скорее всего, режим бы пал. Да. Именно поддержка России не дала, скажем так, кровавому военному сценарию развернуться в Минске.
А там были предпосылки для кровавого сценария?
Вы понимаете... Батька просто так бы не отдал бы. Он бы отстреливался, да? Был бы достаточно кровавый сценарий, но он бы проиграл, да? Потому что когда толпа идет штурмовать здание, да, никакой
они
ОМОН...
в момент отказались.
Никакой штурма, ОМОН... И... Они отказались только потому, что их кукловоды понимали, чем это все для них закончится.
А кукловодам какая разница, если были кукловоды?
А кукловодам
какая
большая разница.
Разница, сколько людей погибнет, хорошо, если нужен штурм.
Не было бы переговоров Путина и Меркель, Путина с Макроном, Путина с Трампом и так далее. Да? Беларусь сейчас в тех условиях, в которых находится сейчас мир, в которых находятся Соединенные Штаты Америки, в которых находится Евросоюз, драка за Беларусь сейчас никому не нужна. Да?
Поэтому судьба Беларуси какая?
Поэтому судьба очень простая.
Какая?
Договоренности с батькой. Да? Лукашенко выполняет все договоренности со стороны России, идет на очень плотный союз, меняется конституция. Скорее всего, с суперпрезидентской республикой она потихоньку становится парламентской республикой. А вот дальше в длинном тренде, если мы прямо сейчас не начнем нормально работать с Белоруссией, то в длинном тренде через цикл абсолютно будет сформировано антироссийское правительство Белоруссии.
Смотрите, тогда возникает другой вопрос. Насколько можно доверять Александру Лукашенко? Это раз, его обещаниям. Два, не заиграет ли он историю с конституционной реформой? И три, итог этой конституционной реформы, он все равно остается у власти или нет?
Первое, не заиграет ли он эту реформу? Ну, я надеюсь, что переговорщики со стороны России, да, люди опытные, знающие, и найдут механизмы закрепления договоренности.
Как вы толерантно выражаетесь-то, Григорий.
Вот, это первое. Второе, останется ли он у власти? Я думаю, что, скорее всего, в горизонте года-полутора, конечно, он у власти в статусе президента Белоруссии не останется. То есть это будет слишком опасная токсично. История. Да, это слишком опасная история. Угу. Ни России сейчас, ни Западу, никому сейчас не нужны столкновения в Беларуси. Никому это не нужно. И самое главное, это не нужно народу Беларуси. Да, там требуются очень аккуратные реформы для того, чтобы вот с этой вот иглы постоянной российской помощи потихоньку слезать.
Да? Мы сами с нефтяной иглы не можем слезть, а вы говорите, что в Беларуси должна слезть с нашей иглы.
Ну, в этом плане они меньше, да? Понимаете? Построить социализм в отдельно взятом маленьком государстве всегда проще.
Смотрите, тогда здесь сразу возникает...
И не социализм.
А вот здесь вопрос возникает. А как только Беларусь условно начнет слезать с, как вы говорите, российской финансовой иглы, то так или иначе появятся сразу другие, которые скажут, эй, у меня тоже есть. Ну, примерно так. Разве нет?
А это вопрос того, что хотят белорусские элиты. Они хотят потихоньку становиться субъектными.
Друзья, есть элиты в Беларуси-то?
Да,
кто?
Есть.
Кто?
Есть.
Ну, это кто, глава КГБ или совбеза, которые поменялись между местами, или кто?
Нет, я думаю, что это, во-первых, бизнес, который потихоньку появляется. Это люди, которые уже недовольны тем положением, которое есть сейчас у Белоруссии как государства, да, это поколение 30-40+. Да. Вот если они решат, что национальные интересы государства важнее, чем присосаться к соске с одной стороны либо с другой стороны, да, тогда Беларусь сможет потихоньку становиться хотя бы чем-то наподобие Польши или хотя бы наподобие прибалтийских государств.
Да, а что же мы сравниваем? Вот интересно здесь, подождите секундочку, Григорий, очень интересно, вы сказали наподобие стран Балтии или Польши, а почему не наподобие России?
А потому что наподобие России они не могут, масштабы другие.
Экономические?
И экономические, политические, военные, они не могут. Да? Вот для того, чтобы быть субъектами, да, надо иметь собственную повестку, а самое главное, быть национально ориентированными, а не ориентироваться на Россию или на Запад.
Подождите, национально ориентированные, во-первых, я думаю, что в России заинтересованы российские элиты, если мы этими парадигмами рассуждаем, чтобы Белоруссия была ориентирована на Россию, в любом случае. Если государство перестает ориентироваться на Россию, это становится проблемой России.
Да.
Мы понимаем прекрасно. Другое дело, ориентация бизнеса. Хорошо, если ему скажут, вон там какой-то, значит, российский олигарх, которого нет, а вон там какой-нибудь польский банк, который готов тебе дать денег, с большей вероятностью, к кому он пойдет, понимаете? Вспомните историю просто декабря, я почему об этом говорю, когда Лукашенко говорит, а они хотят нас чуть ли не поребатить, потому что вот и наш сахарный заводик станет частью этого сахарного заводика.
Смотрите, попытки лавировать и сидеть на двух стульях, они всегда плохо заканчиваются. Когда я говорю, что белорусская элита должна стать национально ориентированной, я имею в виду, что она должна думать об интересах государства. Точно так же, как российская элита должна думать о российском государстве. И союз с Белоруссией должен быть не потому, что мы их завалили деньгами, а потому что есть другие способы.
Завалить деньгами – это способ, да.
Да. Да, а потому что им с нами лучше, чем с кем-нибудь еще.
Григорий Добромилов, тут политолог, директор Института прикладных политических исследований. Сейчас будут новости. Пока Григорий идет в такси, мы вас вызвоним и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». С нами по-прежнему Григорий Добромелов. Уже на связи политолог, директор Института прикладных политических исследований. Давайте несколько сообщений от наших слушателей зачитаю. Так, Белоруссия будет двигаться на запад. Кто движется на восток, вспомните, 576-й. Он же спрашивает, какая помощь России позволила Лукашенко остаться. И Виктор говорит, выгодоприобретателем революции в Белоруссии по факту можно считать Россию. Лукашенко прижали хвост, сделали управляемым. Вот теперь подумаешь, кто организовал революцию, Польша, Литва, так называемый Запад или даже мы?
Ну, начну с конца. Да. Действительно, я думаю, что определенным выгодоприобретателем является Россия, потому что действительно Лукашенко оказался в более слабой позиции, да, и скорее пошел на договоренности с нами. Он же тоже рассчитывал поиграть на противоречиях и выторговать не с этими, так с этими. Но понял, что с Западом торговаться будет гораздо дороже, чем с Россией. Mm-hmm. Вот. И кроме того, силу, опять же, больше ценностной ангажированности, да, потому что Запад еще не полностью отказался и перешел на реалполитик, да, то политики Запада, им было очень сложно принять Лукашенко. Хотя то, что они не вводят еще санкции, это показатель того, что и на права человека, и на все остальное можно очень легко закрыть глаза. Так вот, это первый момент. Второй момент, касаемый
помощи.
Того... Да, помощи. Какую мы помощь оказали? Главная помощь была в поддержке первого лица. То есть то, что Путин переговорил с мировыми лидерами и заявил им, что в случае дестабилизации обстановки в Беларуси Россия будет отвечать жестко, да, так как она не отвечала на ситуацию в Украине, то это позволило Белоруссии и Лукашенко чувствовать себя уверенно, а самое главное, предотвратило действительно сценарий переворота и захвата власти. Вот, вот это ключевой момент. Все остальное, тут вот можно было бы, конечно, сказать, что вот Россия, как старший брат или там более мощный сосед, теперь она возьмет на поруки Лукашенко и заставит его обращать внимание на оппозицию. Но, слушайте, давайте не будем наивными. Если Россия это не делает внутри собственного государства, да, все-таки считая тех, кто выступает против власти, людьми несистемными, желающими зла собственному государству, то уж тем более она не будет это делать в Беларуси.
Николай спрашивает, Лукашенко это Лукашенко, что народ Беларуси получит от этих событий? От этой ситуации в целом?
Ну, во-первых, народ Беларуси через подобные вещи, пусть даже неудачные революции, формируется национальное самосознание и национальная субъектность. Все больше и больше людей начинают понимать, что от них зависит будущее их страны, что не надо существовать по принципу «моя хата с краю», не надо думать о том, что кто-то за тебя что-то сделает, что надо стараться каждый день, каждую минуту жить так, чтобы приносить пользу своей стране, она бы процветала и развивалась, и твой успех – это часть, маленькая часть успеха государства в целом. Вот это для многих людей в Беларуси и, к сожалению, для многих людей в нашей стране до сих пор остается, ну, скажем так, неочевидной вещью. Все продолжают существовать по принципу «государство отдельно, я отдельно, это чума на оба ваших дома». Вот жить в подобной парадигме можно – но тогда не надо жаловаться, что государство является не субъектом мировой политики, а объектом мировой политики.
Тогда еще момент. Смотрите, десятки пострадавших в ООН обратились в связи с событиями в Беларуси. Имеется в виду жалобы на пытки, на грубые обращения и так далее. Вот эти события первых дней беспокойства в Беларуси, насколько имеют значение для тех людей, которые принимают решение о судьбе этого государства?
Ну, я, к сожалению, вынужден констатировать, что политика штука циничная, и судьба этих людей, конечно же, никого совершенно не волнует. Другое дело, что, к счастью, в мире созданы механизмы защиты людей, и, к счастью, я надеюсь, у них появится возможность защитить собственные права и получить какую-то хотя бы, пусть денежная компенсация, конечно же, никогда ничего не компенсирует, но хотя бы какую-то компенсацию за те причиненные увечья и прочий дискомфорт, который они получили.
Смотрите, вот, политика, да, политика дело, конечно, циничное, но сосед, Украина, события на юго-востоке. Сколько дел заведено было по факту того, что как лютовало АТО, по факту того, что где-то обстреливали автобусы с самого начала этой войны. Уголовные дела были там возбуждены, в том числе и в Российской Федерации. Вот здесь важно, и об этом говорили, как о нарушениях прав человека на жизнь, на здоровье и так далее. А вот в Беларуси нет. Просто важно понять, в какой момент это становится значимым для участников, а в какой момент это незначимо.
Для, повторюсь, для тех, кто пострадал, всегда это значимо.
Нет, для тех,
глобально,
да, я говорю,
для плане, политиков. Для государств, для политиков это незначимо в принципе. Это лишь повод, триггер. Это возможность для манипуляции, возможно, для пиара.
То есть люди Донбасса это того. Тоже триггер, что ли?
Ну, естественно, везде. Везде, ну вот везде, в любом конфликте. Почему несколько человек, погибших от теракта Шарли Эбдо, вызывают массовые шествия по центру Парижа, аватарки и Жюси Шарли?
Ну, понятно, да.
А расстрелы сотен тысяч людей в Африке не вызывают и капли сострадания со стороны всех остальных. Ну, потому что мир так устроен, так устроена мировая геополитика.
Понятно.
Любые подобные вещи – это лишь инструмент, к сожалению.
Давайте теперь не про Белоруссию, а про единый день голосования, который у нас скоро будет. Новость пришла, что избиратели Курской и Ярославской области подали порядка 20 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом секретарь ЦИКа сказал Майя Гришина. 11-13 пройдет в двух округах на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы. Вот эта история с электронным голосованием, с многодневным голосованием – это все-таки не поспешный ли тренд?
Это естественный тренд. Ковид лишь просто ускорил все эти процессы. Вполне естественно, и это было ожидаемо, что постепенно и голосование, как и любые госуслуги, будут переходить в электронный формат. И вот на примере как раз выборов, точно, например, Ярославской области, можно сказать, что не очевидно, что это все играет на пользу действующей власти. Потому что не всегда электронное голосование административно управляемо. И кроме того, не всегда админресурс может быть там поддержан в регионах. Есть у нас ряд регионов, и Ярославская область тут как раз выделяется в этой избирательной кампании, что там идет в Государственную Думу бывший губернатор, который достаточно эффективно умеет использовать региональный административный ресурс сам, в свою пользу. Так. Поэтому вот это такая вот палка о двух концах, и говорить однозначно, что вот это вот помогает власти, а вот это вот власти не помогает, я бы не стал.
Смотрите, просто, Григорий, важно понять, тренды как бы государственные, вот про один день голосования, знаете, как иногда говорят, важно, чтобы побольше людей пришло, важно, чтобы узнали, да, голосование прям, ну, условно пакетное, потому что где-то муниципалы, где-то до выборов в Государственную Думу, где-то местные советы, ЗАГС, собрания и так далее. Вот, и все это как бы пакетом. Это все-таки как бы формализует процедуру выборную, когда, к которой некогда относились немножечко как к священной корове, или нет?
Ну, смотрите, да. На самом деле все эти шаги – это позитивные шаги. То, что людям становится удобнее голосовать, появляются разные способы. Да? Можно не в один день прийти, можно голосовать дистанционно. Это все в плюс, безусловно. Угу. Весь вопрос в том, ради чего это делается.
Да.
Если это делается для того, чтобы действительно сделать избирательную систему более комфортной для граждан, это одно дело. И это можно только приветствовать. Да? Но, к сожалению, чаще всего подобные шаги делаются ситуативно. И не факт, что на выборах, на следующих, например, когда надо будет сушить явку, да, когда высокая явка не будет выгодна действующей власти, правила игры опять поменяются. Вот это плохо, то, что мы каждый электоральный цикл, каждый единый день голосования какие-то нововведения вводим. Электоральная система должна быть стабильной. Вот это очень важно. Правила игры должны быть понятны. И они не должны затачиваться под действующую власть. Потому что, когда действующая власть создает для себя неизбывно, это понятно, это во всем мире всегда так. Действующая власть стремится сохранить себя. Но когда у нее слишком много возможностей создавать для себя комфортные условия, безусловно, отсутствие конкуренции делает ее менее эффективной. для самих граждан. Если мы говорим, вот о чем говорили в первой части, что каким-то образом граждане должны в чем-то принимать участие, да, то вот, соответственно, для того, чтобы власть слышала граждан, она должна немножко всегда от них зависеть. Да? Она все время должна держать себя в тонусе. А когда ей позволяется слишком много, этот тонус естественным образом пропадает.
7373948, телефон прямого эфира. Кузьма наставит, что электронное голосование не анонимно, потому что прежде чем зарегистрироваться, там надо пройти процесс аутентификации. Вот, и он же замечает, что многодневное голосование в Британии уже десятки лет. А так, еще Николай говорит, тогда возникает вопрос, для кого выгодно было так принятие, видимо, единого дня голосования в дачный период, ну, то есть начало сентября.
Ну, для действующей власти это было выгодно, потому что оппозиции гораздо сложнее агитировать летом, потому что для этого требуется больше ресурсов. Власти, конечно, это проще, выгоднее, потому что ее электорат более мобилизован, есть возможность применять административный ресурс, гонять бюджетников. Это все понятно. Тут важен другой момент. Угу. Если мы исходим, вот этот важный момент при определении любых действий властей, да, если мы исходим из того, что власть все время старается сделать что-то хуже гражданам, да, где-то обмануть, где-то поступиться их правами и так далее, то зачем гражданам такая власть? Да? Лучше исходить из того и правильнее исходить из того, что все-таки, да, государство и власть стремятся сделать жизнь лучше для граждан. И вот если смотреть на это под таким ракурсом, потому что на госслужбе приходит сейчас огромное количество людей, которые туда идут не на кормление, не за длинным рублем, потому что там нету ни того, ни другого уже.
А говорят, что деньги, да, только у власти остались.
Ну, практически там нет ни того, ни другого. Да? Идут люди для того, чтобы выполнять некоторую собственную миссию и, ну, то, как они это понимают, служение. И отсюда, вот, понимаете, Сергей Бодров, когда его спросили про то, вот не считаете ли вы, что когда вы сняли эти «Братья 2», да, то вы дали-то не очень однозначного кумира поколениям. На что он сказал, понимаете, если мы будем снимать фильмы для дураков, лучше их изначально не снимать. Вот если мы изначально считаем, что власть делает любые шаги для того, чтобы людям жилось хуже или их обмануть, то лучше вообще такую власть не иметь.
Нет, ну, во-первых, люди привыкают ко всему, и это возвращает нас к началу нашего с вами разговора про субъектность народа. Я настаиваю не слово населения, а именно народа, граждан, или все-таки объектов, потому что тут Боб проводит параллель с Белоруссией опять. Он говорит, что если государство, защищая власть, пытается убивать своих граждан безоговорочно, то грош цена такому государству. Вот, здесь и как бы вот, ну, немножечко связь какая-то. И с одной стороны, хотят как бы как лучше, с другой стороны вопрос, да, крамол, народ для власти или власть для народа? Ну,
но
тоже
это
вопрос.
Это вечная дилемма, да, по слезу ребенка, раз. А во-вторых, все-таки... Понимаете, это вопрос разных понимания, разных парадигм государственного управления. Да? Вот если мы исходим из навязанной нами искусственно-демократической либеральной традиции, да, то вот тогда, да, мы должны думать о сменяемости власти, регулярности демократичных выборов и так далее. Но кто сказал, что это эффективно для граждан?
А что эффективно тогда? Хорошо. Несменяемости отсутствия выбранного института или что? Или как бы наличие выбранного института в качестве ширмы?
Я убежден, что для каждого государства, для каждой страны есть своя специфика, исторически сложившаяся для разных территорий. Да? Не надо забывать Шарль де Монтескье, который говорил, что демократия возможна в маленьких государствах, а в больших сил территории она просто невозможна.
Нет, мы всегда...
Я не говорю, что у нас она невозможна.
Мы про Северный, да? Про Северный Кавказ часто очень говорим, что у них особый уклад. Если что-то такое получается. Но, как бы, понимаете, мы либо одно
поэтому
государство
мы,
с общим,
поэтому
с общим
мы федерация.
Укладом.
Поэтому мы и федерация. Потому что мы большие, и в каждой части нашей страны есть собственный уклад.
Базовые ценности. Я говорю про базовые ценности.
Ну, базовые ценности для всех одни. Базовые ценности все равно не убей, не укради, 10 заповедей.
Да? А убийство чести, простите, они до сих пор есть. Подожди, убийство чести это вариативно, вы считаете?
Ну, смотрите, а что, на Кавказе используется активное убийство чести?
Я не знаю, сколько активно, но периодически об этом пишут.
Ну, слушайте, раз об этом пишут так. периодически, разово, так. и это становится вопиющим случаем, да. значит, это исключение из правил. Это вот точно так же, как, ой, тут вот неожиданно там сообщили о каком-то там грабительском захвате, да? или тут ограбили людей в центре Москвы. Ну. Это говорит о том, что раз это становится новостным поводом ярким, это значит, что это не норма, что это исключение из правил, что это ошибка выжившего, так называемая. Да? Это значит, что с безопасностью она все в порядке.
Почему?
И то, что об этом не говорят каждую секунду, что на Кавказе там кровная месть и постоянные убийства, это значит, что в действительности это не норма, это исключение из правил.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, пожалуйста, слушаем вас.
Разрешите два вопроса.
Давайте.
Я, конечно, уважаю любопытство Евгении, которая, так сказать, большую часть времени проводит с гостем. Поэтому прошу два вопроса.
Давайте.
Первый вопрос. Возвращаясь к первой части, Григорий, вы говорили об элитах. Но элита... Это ведь не единое целое, она разбивается на группы. Вот какие у нас группы и какая сейчас преобладает? И второй вопрос. Почему потерпел крах проект гражданского общества?
Ой, совсем потерпел крах.
Ну, да, давайте с первого вопроса. Так. Какая элита преобладает? Преобладает элита, ориентированная на Владимира Владимировича Путина. Потому что он лидер государства, и элита концентрируется вокруг него. Да? И, соответственно, поскольку Владимир Владимирович ориентирован на национальные интересы, то элита вынуждена тоже постепенно ориентироваться на национальные интересы. Это если коротко отвечать на этот вопрос. Теперь второй, по поводу концепции гражданского общества и потерпела крах. А кто вам сказал, что она потерпела крах? Посмотрите на активнейшее развитие волонтерского движения. Посмотрите на лавинообразный рост социально ориентированных НКО, на то, как государство передает социальные полномочия некоммерческому
третьему. Вы про байкера-хирурга, что ли?
Нет. Ну вот все время надо утрировать и найти какую-нибудь там...
А почему? Если он тоже получает какие-то гранты
нет,
от государства.
Он получает и проводит елки для детей, которые вот некоторые мои знакомые водили своих детей, и они очень довольны. И елками, и байкером-хирургом. Вот. Для каждого свое. Для кого-то Владимир Спиваков в Доме музыки, а для кого-то елки байкера-хирурга. Дело же не в этом. А дело в том, что действительно мы не замечаем того, как меняется у нас общество. Как многие вещи, которые раньше считались тоже маргинальными, да, в том числе благотворительность, волонтерство, социальная помощь и поддержка. Во время ковида, вы посмотрите, массово люди помогали малообеспеченным, маломобильным, пожилым людям. У нас меняется общество. И вот это есть гражданское общество. А не отнюдь, когда мы проводим гражданские форумы. Почему-то считается, что вот когда мы проводили гражданские форумы, когда там общественность активно выступала и крутилась по телеканалам, вот это гражданское общество. Нет. Господа мои хорошие, гражданское общество это когда есть социально ориентированное НКО, когда люди социально незащищенные понимают, что они могут от своих соседей получить поддержку, когда то, что исторически в нас заложено, солидарность и взаимовыручка, она действует.
Да,
вот
Григорий,
вот эти традиции возрождаются, это хорошо.
Это возрождается, но в какой-то момент, когда общество гражданское с помощью волонтеров или с помощью смс-ок собирает деньги на детей больных СМА, например, а потом родители подают в суд на Минздрав и говорят, дайте лекарства, а говорят, не все так просто. Гражданское общество начинает задавать вопросы, а зачем нам государство-то такое, какое есть? Мы как в параллельных мирах существуем или что?
Здесь вы абсолютно правы. Все дело в том, что, к сожалению, государственная система пока несовершенна. Вот, например, Путин поручил, да, чтобы было принято решение, и правительство приняло это решение о том, что и Госдума поддержала, что для людей с повышенным доходом будет повышенный налог на доходы физических лиц, и эти 2% будут идти для детей и для людей вообще с редкими, орфанными
заболеваниями. А как это просчитать? Да? А вы уверены, что это можно просчитать?
В том-то и дело, что проблема в том, как это просчитать. Что считать редкими, что считать орфанными заболеваниями, сколько надо выделить на это денег. И вот сейчас Министерство здравоохранения этим и занимается. К сожалению, беда нашей страны, что у нас нету нормальной статистики ни на одну тему. Да? Ну вот нету. Да? Сейчас потихоньку она начинает появляться. Сколько было копий сломано вокруг реестра физических лиц. А это единственная возможность посчитать хотя бы, сколько у нас жителей есть в стране, для того, чтобы помощь, наконец, социальная стала адресной.
Слушайте, поговаривают, что у нас, если по географической карте, по физической смотреть, у нас 17 миллионов квадратных километров площадь страны, а если смотреть по реестровым картам, у нас 30 миллионов квадратных километров.
Вот об этом в том числе и речь, что надо вначале разобраться с данными, надо разобраться со статистикой. И, к сожалению, государство не вполне пока эффективно. Да, это ненормальная ситуация, когда на СМС-ками собирают помощь для детей. Это ненормальная ситуация. Но потихоньку государство и здесь меняется. Много что происходит позитивного. Просто нам хочется всего и сразу. Вот все и сразу не получается.
Да нет, вот
мы
это
слишком глубоко упали в 90-е, мы слишком глубоко упали в
2000-е. У нас были точные 2000-е, подождите, Григорий, но сколько можно пенять на 90-е?
Я не про экономику сейчас.
А про что?
Я сейчас не про экономику.
А про что?
Я сейчас про систему управления. У нас были точные 2000-е с абсолютно дефективной системой государственного управления. Не может, когда мы вбрасываем деньги в неэффективную систему, мы только увеличиваем ее энтропию. Нам надо вначале разобраться с эффективностью государственной системы. А вначале
эффективность государственной системы,
потом с кадрами.
Григорий,
и так далее,
эффективность государственной системы, управленческой системы, у нас наталкивается только на одну парадигму: профессионализм или лояльность. Все.
Нет, отнюдь. Во-первых, эта дилемма есть всегда в любой организации. Это не касается только государства и бизнеса. И в теории управления менеджмента давным-давно все эти дихотомии научились решать. У нас пока все упирается не в это. У нас упирается в качество данных и в качество кадров. Вот нам надо сосредоточиться на качестве, не на количестве. Ильин еще в начале 20 века выпустил статью «Спасение в качестве». Вот так. Если оттуда убрать слова про Первую мировую войну, вот ничего не поменялось. 100 лет прошло. Вот нам надо сосредоточиться на этом, на качестве и на эффективности.
Понятно. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло,
здрасте.
Григорий, вы говорили насчет того, что в Беларуси, я не помню, это в начале часа.
Где-то было. Говорили, да, в Беларуси, да. Что там?
В Беларуси... Надо стремиться там в Польше, как в Польше, в Прибалтике. Постойте, ну, в Прибалтике население разбегается, ну, а Польша куда? Живет... Что? Польша живет за счет того, что, по сути дела, она сателлит США. Ну, это такая сявка против России, вот, и ее кредитами подписывают. К чему тут стремиться?
Короче, Россия подпитывает Белоруссию, Польша подпитывает США, вот и кто должен решать.
Понимаете, так. Если мы будем смотреть на карту мира с точки зрения, кто чей сателлит, да, то, по сути, там будет 2-3, ну 4 максимум страны, да, которые ничьими сателлитами не являются. Да, а все остальные являются чьими-то сателлитами. Я говорю не про это. Я говорил про то, что элиты внутри страны должны быть национально ориентированы. Не на одну страну, не на другую, а внутрь своей страны. Вот в Польше есть национально ориентированная элита. Так. И пусть Польша точно так же на каждых выборах раскалывается ровно напополам.
Так они раскололись Польша... ровно напополам, и почему-то этому поверили, понимаете, в чем дело? А в Беларуси не поверили 80%.
Понимаете, все дело в том, что этот раскол в Польше, он не раскол на тему того, мы хотим жить в сильном государстве или в слабом государстве. Да. Это раскол по поводу экономических вопросов, социальных вопросов, геополитических вопросов. Но все элиты в Польше в основном национально ориентированы. То же самое и в странах Балтии. Там тоже национально ориентированные элиты. Да, кто-то из них считает, что для них спасение в следовании форматора политики Соединенных Штатов Америки, и нельзя в этом отказать. Да? А кто-то считает, что нет, мы должны опираться на какие-то другие ресурсы. Это нормально.
Понятно.
Но они все хотят развивать свое государство, а не чужое.
Спасибо большое, вот Григорий. Важно. Да, Григорий Добромилов был с нами на связи, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Все, программа «Умные парни» завершена. Далее Сергей Корозы, потом Юрий Будкин, потом выходные, а потом мы с вами встретимся в понедельник. Всем приятного вечера.